В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский январь 20.00, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дело Арчила Татунашвили. Тбилиси требует выдачи тела погибшего. Цхинвали ждет экспертизы и перекрытия дорог.
Мы еще немного подождем, и после ни одна машина с российскими номерами не сможет проехать по автобану до тех пор, пока тело не вернут.
Неразделенный народ. Почему в Южной Осетии никак не привыкнут к пограничному режиму?
И поэтому некоторые думают, что вот обочина везет, пронесет, и они заезжают к родственникам на свадьбу, на похорона, короче.
День истории абхазской прессы. С чем поздравил журналистов Рауль Хаджимба?
История периодической печати на государственном языке не насчитывает пока в республике и века.
Все это, а также огнеопасная торговля в Тбилиси. Георгий Кабесов отвечает прокурору. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы» и «Картинки с выставки», «Позиции Геннадия» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию по Ирану. По информации правозащитников, перемирие в Восточной Гуте постоянно нарушается. В Москве возлагают цветы к месту убийства Бориса Немцова. Находящаяся в Лондоне сирийская группа мониторинга прав человека заявила, что в Восточной Гуте возобновились воздушные удары в двух городах, несмотря на перемирие, объявленное Россией. Однако сирийские военные источники отрицают это. Британская группа мониторинга заявила, что вертолеты сбросили две бомбы в городе Шифуния. Военный самолет ударил по городу Авторез. Российские военные во вторник обвинили повстанцев в Восточной Гуте в минометном обстреле маршрутов эвакуации, открытых для того, чтобы позволить мирным жителям покинуть зону конфликта, сообщают российские информагентства. В результате ни один гражданский человек не смог покинуть этот район через коридор в поселке Вафидин, сообщает РИА Новости. Россия, которая поддерживает сирийское правительство, распорядилась установить перемирие с 9 утра до 2 вечера и создать гуманитарный коридор, чтобы позволить мирным жителям покинуть этот район, последний крупный опорный пункт повстанцев под Дамаском.
Российская сторона, прекрасно понимая сложную гуманитарную обстановку в Восточной Гуте, не стала дожидаться того, когда все стороны согласятся о конкретной парадигме действий. И в одностороннем порядке совместно с сирийским правительством мы объявили о создании 5-часовых гуманитарных пауз с сегодняшнего дня ежедневно. В рамках этих пауз установлены конкретные гуманитарные коридоры.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Объявление Москвы перемирия последовало после того, как 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию, требующую безотлагательного прекращения огня на 30 дней, чтобы разрешить поставки помощи и медицинские эвакуации в районах конфликта в Сирии. Россия наложила вето на вынесенную Великобританией в Совет Безопасности ООН резолюцию, критикующую Иран за нарушение эмбарго на поставки ракеты беспилотникам, действующим в Йемене, шиитским мятежникам хуситам. 11 членов Совбеза проголосовали за резолюцию. Россия и Боливия против. Китай и Казахстан воздержались. Лондон в надежде найти компромисс с Москвой удалил из текста резолюции слова осуждения в адрес Ирана, также фразу о применении дополнительных мер к нарушителям оружейного эмбарго. Тем не менее, российский представитель в ООН Василий Небень обвинил Лондон в стремлении за счет непроверенных и неподтвержденных заявлений подогреть конфронтацию между суннитами и шиитами на Ближнем Востоке. В ответ на российское вето поспред США в ООН Ники Хейли заявила, что если Россия блокирует шаги, направленные на то, чтобы пресечь опасные и дестабилизирующие действия Ирана, то Соединенным Штатам и их партнерам не остается ничего иного, как принять меры в отношении Ирана, которые Москва не сможет заблокировать.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве политики и общественные деятели почтили память оппозиционера Бориса Немцова, возложив цветы к месту его убийства на Большом Москворецком мосту. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди пришедших были кандидаты в президенты России Григорий Явленский и Ксения Собчак, лидер Парнас Михаил Касьянов, оппозиционер Геннадий Гудков и правозащитник Лев Пономарев. Цветы также принесли послы Литвы и Швеции. В этот вторник исполняется 3 года со дня убийства Бориса Немцова. Мероприятия, посвященные памяти оппозиционера, состоялись во многих городах. Минувшее воскресенье в Москве, по подсчетам активистов, на марш Немцова пришли более 7 тысяч человек. Чешские власти выпустили лидера сирийской курдской общины Салиха Муслима, который был задержан в Праге в выходные дни. Пражский муниципальный суд сегодня постановил, что Муслим, бывший сопредседатель партии «Демократический союз», будет освобожден, несмотря на просьбу Турции о его экстрадиции. Десятки человек собрались перед зданием суда, требуя освобождения Муслима. 26 февраля около 200 человек провели аналогичные демонстрации в Праге. Муслим был задержан в чешской столице 24 февраля на основании требования Интерпола от Турции. Турецкий суд обвинил Муслима в нарушении единства государства и страны и других правонарушениях. Турция считает Демократический союз курдов террористической группировкой. 67-летний Муслим ушел в отставку в качестве сопредседателя Демократического союза в прошлом году. Однако остается влиятельным курдским политиком. Анастасия Вашукевич, более известная по расследованию Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась за помощью к американским спецслужбам. В прямом эфире в Инстаграме она заявила о готовности рассказать некие подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде. Рыбка назвала себя свидетелем и единственным недостающим звеном в связях Кремля с выборами в Соединенных Штатах. Оппозиционер Алексей Навальный в начале февраля опубликовал расследование о возможной причастности к коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько и российского миллиардера Олега Дерипаски. Чиновник и бизнесмен летом 2016 года провели несколько дней на яхте, где предположительно обсуждали вмешательство Кремля в президентские выборы в США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке, находившейся с другими девушками на яхте олигарха. 26 февраля Вашукевич и ее приятель Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, были задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы. Дерипаска в феврале подал иск на Рыбку в российский суд за разглашение личной информации. Миллиардер заявляет, что сведения, опубликованные в расследовании Навального, не имеют никакого отношения к действительности. То же самое утверждает и Сергей Приходько. Участники «Пусси Райот» Ольга Борисова и Александр Софеев, которых несколько раз задерживали в аннексированном России Крыму, вернулись во вторник в Москву. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Активисты не выходили на связь с вечера понедельника. Их не оказалось на борту самолета, который прибыл в Домодедово сегодня после полудня.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузия вновь требует от цхинвальских властей незамедлительной выдачи тела гражданина Грузии Арчила Татунашвили. С аналогичным заявлением сегодня выступил и офис Верховного комиссара ООН по правам человека. Де-факто власти Южной Осетии отказываются назвать точную дату передачи тела, ссылаясь на необходимость дополнительных следственных мероприятий. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Цхинвали пока не называют даже приблизительные сроки выдачи тела Татунашвили, ссылаясь на интересы следствия. Об этом местным СМИ сообщил Мурат Джиоев.
Мы выразили соболезнования семьи, родным, близким умершего Арчила Татунашвили. Но чтобы не было никаких разнотолков, разночтений причин смерти гражданина Грузии, мы объяснили представителям Грузии, что мы провели свою экспертизу, но для большей объективности материалы направлены и на независимую экспертизу. Ждем результатов независимой экспертизы, которые будут бежать время, и тогда тело умершего вместе с копией экспертизы будет передано грузинской стороне.
Впрочем, в Грузии мало кто верит в объективность цхинвальских властей. Свои сомнения высказала и народный защитник Нино Ломбджария.
Бесконечное затягивание выдачи тела имеет целью сокрытие причины смерти. К сожалению, в данном случае у нас нет других рычагов, кроме международных механизмов.
На эту же тему сегодня высказался глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, который проводит встречи в Женеве на различных площадках ООН. Тема гибели Татунашвили была центральной и на встрече с генсеком организации Антонио Гутерришем, рассказал сегодня Михаил Джанелидзе.
Я передал детальную информацию в связи с гибелью и задержанием наших граждан на оккупированной территории как генсеку ООН, так и членам Совета ООН по правам человека. Мы требуем допуска на оккупированную территорию представителей Верховного комиссара ООН по правам человека. И это будет отражено в специальной резолюции, представленной по этому вопросу.
Обсуждение темы было продолжено на встрече Михаила Джанелидзе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. А на официальной странице в Твиттере появилось заявление Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Там подтверждается готовность организации оказать содействие в расследовании гибели Татунашвили. Впрочем, по словам юриста Центра стратегических исследований и развития Левана Лапишвили, задействование международных механизмов является важным, но недостаточным шагом.
На протяжении последних 5 лет мы слышим от властей однотипные заявления о своей приверженности мирному процессу деоккупации, но конкретно за этими лозунгами скрывается пустота. Мы ежедневно наблюдаем процесс бордеризации наших территорий, ставшие повседневными похищения наших граждан, которые иногда заканчиваются вот такими убийствами. В ответ мы слышим о пользе формата Карасина-Башидзе и о полезности международных механизмов. Власти должны со всей ответственностью отнестись к вчерашнему перекрытию дороги, так как отчаяние граждан приблизилось к критической черте. Думаю, для решения этой задачи власти могли бы применить нестандартный подход. Можно было нанять в Скинвале адвоката, который в рамках местного законодательства мог бы развеять информационный вакуум, в котором находится наше общество. С целью защиты жизни и достоинства наших граждан власти обязаны задействовать любые механизмы, в том числе неформальные.
Убежден Леван Алапишвили. После вчерашнего перекрытия автомагистрали, связывающей Грузию и Россию, родственники Арчила Татунашвили дали властям Грузии 48 часов на возвращение тела погибшего, угрожая в противном случае повторным перекрытием автомагистрали. Сутки уже минули, напомнили сегодня они.
Они намеренно затягивают передачу, пытаясь скрыть следы пыток, опасаясь огласки. Моя единственная просьба – верните матери сына, чтобы оплакать его по-человечески. Мы еще немного подождем, и после ни одна машина с российскими номерами не сможет проехать по автобану до тех пор, пока тело не вернут.
Заявил сегодня отец погибшего Георгий Татунашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Некоторые новые подробности выяснил по другую сторону самопровозглашенной Республики Южная Осетия Мурат Гукимухов.
Напомню, 3 жителей Ленингорского района, компаньонов, которые на протяжении нескольких лет возили овощи из Грузии, Арчила Татунашвили, Ливана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, в четверг 22 февраля задержали на таможенном посту Раздахан. На следующий день КГБ заявило, что Арчил Татунашвили был задержан как диверсант. Пытался бежать, скатился по лестнице, но был снова схвачен. Потом на допросе под тяжестью улик ему стало плохо с сердцем, и он умер в больнице от сердечной недостаточности. Тело родным выдавать отказались до проведения еще одной экспертизы. Видимо, диагноз нуждается в уточнении. Ливана Куташвили и Иосифа Павлиашвили из-под стражи освободили, но пропуски у них забрали. В настоящее время они не могут покинуть Ленингорский район. Помимо официальной, я слышал еще пару версий этой трагедии. Одна про то, что начался передел на овощном рынке. Одних поставщиков выдавливают, других поддерживают. Эта версия про то, как глупые исполнители перестарались, а облеченные властью заказчики теперь пытаются выйти сухими из этого скандала. Версия вторая про банальный конфликт с районными силовиками. Я бы сказал так, это версия, которой не могло не быть. Когда мне по телефону рассказывают о новом начальнике Ленингорского РОВД, собеседники почти переходят на шепот. До такой степени новый милицейский начальник Александр Джоев закошмарил весь район. Говорят, он форменный психопат, не гнушается угроз и рукоприкладства, почем зря цепляется к людям. Особенно активно он задерживал и штрафовал жителей поселка перед Новым годом. Тогда все говорили, что это у него такая предновогодняя халтура. По информации моего грузинского коллеги Ираклия Рагвелидзе, у задержанных были проблемы с Александром Джоевым. Накануне между ними произошла перепалка с употреблением нецензурных выражений. После этого на второй день произошло их задержание. Под предлогом наркологической проверки их поместили в Ленингорский изолятор, а Татунашвили перевезли в Цхинвал. Кстати, как говорят жители района, это одна из любимых придирок Джоева. Чаще всего он задерживал подозреваемых в нетрезвости. Среди тех, кому цеплялся Джоев, был и брат Ливана Куташвили Бачо. В прошлом году перебранка между ними закончилась дракой, после которой Бачо был вынужден уехать в Грузию. Ливана после этого не раз предупреждали, что Джоев злится. И лучше бы ему вместе с родителями выехать в Грузию хотя бы на время. Не послушал. Но главное в информации Ираклия это то, что задержали овощников не комитетчики. Это важная деталь. КГБ свои операции, тем более, когда речь идет о диверсантах, ментам не передоверит. Это исключено. Даже когда гражданскую активистку Тамару Мирокашвили надо было доставить на кошмаринг в КГБ, прокуратуре и ментам не доверили. Хотя дело было пустяковое. А тут диверсанты. Отсюда напрашивается вывод, высока вероятность, что на момент задержания комитет никакого отношения к этому инциденту не имел. Если так, тогда зачем подключился КГБ? Или зачем его подключили? И если подключили, то кто? Не начальник же Ленингорского РОВД распоряжается в КГБ? Как бы там ни было, комитет почему-то обозначил себя в этом скандале и поставил в этом деле на кон свою репутацию, заявив о предотвращенных диверсиях и случайном падении с лестницы. Теперь любой другой исход этой истории, опровергающий официальную версию, означает поражение. Это значит, что виновного не накажут. Это плохо для жителей республики, где силовики и до этого случая были склонны к превышению своих полномочий. К произволу, чему мы не раз были свидетелями. Кто-то скажет, это лишь версии, причем версии предвзятые. Отвечу фразой киногероя Сэма из фильма «Ронин». Если есть сомнения, то сомнений нет. А между тем, согласитесь, версия КГБ вызывает слишком много сомнений. Кроме того, мы уже не раз были свидетелями тому, как подобные истории затевали одни товарищи, как правило, руководствуясь личными мотивами, не имеющими ничего общего с законом, а разгребали другие. Так было в случае с убийством юноши Давида Башарули. Так замяли скандал и с Ленингорским детским домом. Напомню, когда менты задержали подозреваемого в педофилии. 50-летний дядя за нехитрое вознаграждение подговаривал мальчонку-сироту, чтобы тот вывел девочку из здания детского дома. Потом проводил с ней время, катал на машине, посещал пустующие дома в поселке. Вскоре после задержания скандал вдруг быстро замяли. Появилась новая официальная версия. Подозреваемый в педофилии оказался тайным отцом ребенка. То есть история приобрела совершенно другой оттенок. Экспертизу на отцовство, естественно, никто не проводил. Видимо, поверили на слово. Зато всех, кто не поверил в этот хэппи-энд, силовики быстро заставили заткнуться. Говорят, после этой истории тайный отец потерял всякий интерес к любимой дочери. Подчеркиваю, я не могу утверждать, что он не отец. Я утверждаю другое. Судя по тому, как вели себя силовики, как они провели расследование, как затыкали людей, в этом просто не остается сомнений. Главная загадка во всех этих историях – в какой момент и почему происходит этот щелчок, по которому все становится с ног на голову, и из-за одного или нескольких проходимцев вся республика расплачивается своей репутацией. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Огнеопасная торговля. В результате пожара в торговом центре «Терги» в Тбилиси выгорело не менее 5000 квадратных метров. Как заявил в службе по чрезвычайным ситуациям, в результате ЧП никто не пострадал, но потерпевшие торговцы уверены, центр подожгли специально. Владимир Унанян с подробностями.
5000 квадратных метров и сотни тысяч лари превратились в пепел, в буквальном смысле слова. В Тбилиси сгорел еще один торговый центр. Около 40 пожарных расчетов всю ночь пытались справиться с огнем, но очаги возгорания удалось ликвидировать только ко второй половине дня. По предварительным данным, пожар возник в одном из магазинов на втором этаже торгового комплекса из-за проблем с электропроводкой. Чтобы узнать точную причину, специалисты намерены проанализировать записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру здания. Об этом сообщил глава Центра по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгабришвили. Впрочем, сотрудники службы техобеспечения торгового центра, которых уже допросили следователи, уверяют, вся электросистема комплекса была недавно заменена и прекрасно работала, говорит электрик Александр Куяшвили.
Когда я уходил, электричество было включено, но все прекрасно работало. Каждый, когда уходит, выключает свой рубильник, и никогда никаких проблем не было. Сейчас очень легко все свалить на электропроводку, но пусть лучше расследуют все.
Не верят в случайность возгорания и сами торговцы. По их версии, пожар был выгонен тем, кто заинтересован в приобретении места, где стоит здание торгового центра, и переоборудование под свои нужды. Торговцы, пострадавшие в результате пожара, говорят о сотнях тысяч лари убытков и проводят параллели с еще одним громким пожаром в торговом центре «Детский мир». На это обратила внимание народный защитник Грузии Нино Ломджария, считает, что проведение своевременного и прозрачного расследования необходимо, иначе возникает впечатление, что кто-то умышленно поджигает торговые объекты.
Пока не установлены причины ни одного из подобных пожаров, которые произошли ранее, так что, естественно, возникает вопрос, является ли это случайностью или умышленно совершенным действием. Только следствие может развеять эти подозрения. подозрения.
О необходимости расследования заявил и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Ночью побывавший на месте происшествия, постарался успокоить торговцев. Он пообещал не изменять профиль объекта и начать работы по восстановлению здания, как только криминалисты установят причину возникновения пожара.
Как только эксперты-криминалисты завершат свою работу на месте, сразу начнутся восстановительные работы. До тех пор те люди, товар которых уцелел, будут перевезены на соседние торговые площади, и у них будет возможность продолжить свою деятельность в обычном режиме. Когда завершатся реабилитационные работы, у этих людей будут льготные сроки, имея в виду сумму аренды. Что касается ущерба, то администрация готова индивидуально встретиться с каждым человеком и пройтись по договорам. Обязательно должен быть проведен учет товара, после чего решения будут приняты в индивидуальном порядке.
При этом бизнес-омбудсман Ракли Ликвинадзе обращает внимание на необходимость обязательного страхования объектов в торговых центрах. По словам специалиста, лишь такая система поможет избежать вопросов, связанных с компенсацией ущерба, и пострадавшие не будут требовать от правительства помощи. В 2017 году в Грузии было зафиксировано 15 222 пожара, жертвами которых стали 79 человек. Показатели являются самыми высокими за последние 17 лет. Самыми трагическими стали последствия пожара, который произошел 24 ноября 2017 года в Батуми, в гостинице «Лео Грант», где погибло 11 человек. Самыми же крупными пожарами 2017 года стали массовые возгорания в Боржомском национальном парке, пожар в Тбилисском торговом центре «Детский мир», а также возгорание на склоне горы Тацминда. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Читаем прессу.
Что читают и о чем пишут в Грузии? Серго Брегвазе из Тбилиси с обзором прессы.
Многие жители Тбилиси жалуются на ошибки в квитанциях для оплаты электроэнергии, полученных от электрораспределительной компании «Теласи», пишет газета «Квирис Палитра». Причем за эти ошибки представителей компании приходится платить самим абонентам. Издание приводит случай, произошедший с одним из жителей столицы. Дело в том, рассказывает респондент издания, что существует три вида тарифов за электроэнергию. Чем меньше тратит электроэнергии абонент, тем ниже тариф. Однако подсчет зачастую ведется неправильно.
На моей квитанции было учтено 29 дней, а потратил я 285 киловатт-часов. Как оказалось, представители «Теласи» сделали предположительный подсчет потраченных мною киловатт-часов за 30-й день, для того чтобы определить, по какому тарифу выписывать квитанцию. В итоге, по этим подсчетам, мне пришлось платить за электроэнергию по самому высокому тарифу. Я обратился в компанию с вопросом, почему их представитель не пришел с проверкой в последний день месяца. Однако на это мне ничего не ответили. Я в поисках справедливости на протяжении полутора месяцев обращался в компанию «Теласи» и распределительную комиссию. В итоге в компании признали, что я был прав, и исправили ошибку в 15 лари.
Однако через месяц подобное повторилось, и вновь представители «Теласи» признали свою ошибку, продолжает респондент издания. В январе же текущего года компания вовсе подсчитала количество потраченной абонентом электроэнергии за 34 дня, из-за чего количество использованной электроэнергии превысило 301 кВт-час. Соответственно, счет был выписан по самому высокому тарифу. О подобных фактах часто рассказывают пользователи грузинского сегмента социальных сетей. Бороться же с неточностями приходится путем долгих переговоров с представителями компании, пишет издание. Срок обучения для получения степени бакалавра по некоторым специальностям в Грузии может сократиться с 3 до 4 лет. Соответствующие изменения Минобразования Грузии планируют внести в закон о высшем образовании, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. В ближайшее время планируется определить те направления и сферы, которые не требуют 4-летнего обучения. Как сообщила представительница Министерства образования Нино Берилидзе, сокращение срока обучения способствует интернационализации вузов страны.
Как вы знаете, у нас нет трехлетнего бакалавриата. Однако во многих ведущих университетах Америки и Европы есть трехлетние программы. По закону, наши и иностранные университеты могут осуществлять единые программы, после чего присваивать одинаковые ученые степени. До сих пор разработке таких программ мешало то, что у них были трехлетние программы, а у нас четырехлетние.
Изменения в закон о высшем образовании уже внесены в парламент. Его принятие же запланировано на март текущего года, продолжила Нино Берлидзе. После чего часть студентов уже с начала нового учебного года начнет обучаться по трехлетней программе. В Грузии повышают размер штрафа за мелкое хулиганство. Изменения войдут в административный кодекс, автором которых выступает Министерство внутренних дел, пишет сайт общественного вещателя. Согласно этим изменениям, минимальный штраф повысится со 100 до 500 лари. Максимальный же составит 1000 лари. В частности, мелким хулиганам придется уплатить такие суммы за оскорбление граждан, нарушение общественного порядка и спокойствия, а также нецензурную брань в общественных местах. Последний пункт вызвал недовольство многих подписчиков общественного вещателя в социальной сети Facebook. Один из них написал:
«Это правительство создало такие условия, что портит нервы и взрослым, и малышам. Они заслужили ругательство, а сейчас требуют от нас сладких речей».
Другой пользователь соцсети написал:
«Прерогативу ругаться оставили за Кверикашвили».
Еще одна подписчица предположила:
«Иванишвили издал закон для своей защиты, для того, чтобы вы не могли высказывать протесты возле его дома и беспокоить его. Еще немного, и мы окажемся в Северной Корее».
Между тем, некоторые из участников обсуждения сошлись во мнении, что такие изменения необходимы. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бывший министр связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия полковник СВР Георгий Кабисов, который с ноября 2017 года находится в заключении, через своего адвоката ответил на обвинение генерального прокурора Урузмага Джагаева. Ирина Киликсаева слушала эти ответы.
21 февраля Урузмаг Джагаев рассказал журналистам о новых обвинениях в отношении Георгия Кабисова. По словам генпрокурора, на территории Южной Осетии за пределами республики работали организованные экс-министром связи фирмы, через которые с 2010 года в обход налогового законодательства было выведено более 800 миллионов рублей. Выводы прокуратуры основывались на проверках финансовой деятельности компании «Мегафон Южная Осетия», состав совета директоров, в который некоторое время входил Кабисов, и комитета связи массовых коммуникаций. После брифинга генерального прокурора адвокаты Кабисова ознакомили подзащитного с новыми обвинениями. Спустя 6 дней он ответил генпрокурору, говорит супруга Георгия Кабисова Зарина.
Слушатели адвокатов вообще не пускают. И поэтому вот так вот затянулось у нас все. Я уже давно подготовила и распечатала документ, но не могла его отправить кому, чтобы он подготовил на него ответ. Сегодня только получилось у адвоката донести данный материал к нему, и он вот подготовил ответ. А так вообще с ним никаких действий не производят, никто с ним не работает, его даже не ознакомили с обвинением, не выдвинули статьи, по которым его обвиняют. Вот на брифинге то, что говорил генпрокурор.
Адвокат Ирина Элбакидзе передала семье Кабисова два исписанных бывшим министром связи листа бумаги. В этом ответе слова Джагаева названы абсурдом. Как пишет Кабисов, они не соответствуют действительности, как и его предыдущие выступления. «Считаю, что прокурор и председатель КГБ, выполняя политический заказ, превратились в карательную организацию. Они хотят упрятать меня в тюрьму и таким образом обелить Кочиева Валерия, которого они, по моему мнению, и безвозмездно крышуют довольно длительное время. Также есть у меня факты того, что Кочиев с 2012 года финансово поддерживает одну из партий». Далее Георгий Кабисов пишет, что готов рассказать подробности журналистам и советует генпрокурору прекратить лить грязь и дезинформировать население Республики Южная Осетия. Обратился в своем письме экс-министр и к президенту как гаранту Конституции с просьбой оградить его от их посягательств, необоснованного удержания в СИЗО. Цитата: «В очередной раз обращаюсь к вам с просьбой аудиенции, чтобы доложить вам о вопиющих фактах произвола и оказании давления на мое окружение, а также фактах вымогательства». Конец цитаты. Сегодня я попыталась встретиться с теми, кто, по словам Георгия Кабисова, подвергается давлению со стороны властей. Однако через своего адвоката он просил передать, что они не смогут дать открытое интервью, так как их тоже начнут преследовать. «Если мне дадут эфир, я обо всем расскажу журналистам», отметил Кабисов. По словам родных Кабисова, послезавтра в Цхинвал приедет Вадим Федаров, адвокат карты Северной Осетии, который намерен пообщаться со следователем и со своим подзащитным. После этого Георгий Кабисов будет готов дать более развернутый ответ генеральному прокурору. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половины девятого вечера. С региональным выпуском новостей Нана Плиева.
Власти Грузии проводят все необходимые мероприятия, чтобы тело Ачила Таташвили было доставлено семье в кратчайшие сроки. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел страны Георгий Гахария, передают новости Грузии. Накануне вечером Гахария по поручению премьер-министра страны встретился с отцом погибшего. Это произошло после того, как родственники Таташвили перекрыли близ Мцхета почти на 2 часа движения по центральной автомагистрали с требованием к правительству обеспечить выдачу тела их родственника, погибшего в Цхинвале после ареста. Накануне очередной встречи в селе Эргнете югоостенские власти отказались выдавать грузинской стороне тело погибшего, ссылаясь на то, что это произойдет после проведения независимой экспертизы на территории Российской Федерации. По мнению народного защитника Грузии, за затягиванием решения о передаче грузинской стороне тела Ачила Таташвили, возможно, кроется попытка властей самопровозглашенной республики Южная Осетия замести следы преступления. Нино Лумджария не исключает, что югоостенские власти не хотят, чтобы экспертиза установила истинные причины смерти 34-летнего мужчины. По мнению Ломджария, чтобы добиться передачи родным тела погибшего, Тбилиси должен задействовать международные механизмы и оказать влияние на российские власти. Ранее омбудсмен уже заявляла, что по имеющимся у нее сведениям, Таташвили скончался еще до того, как был доставлен из цхинвальского изолятора в больницу. Комитет ООН против пыток призвал грузинские власти воздержаться от передачи турецкой стороне менеджера Тбилисского частного колледжа Демиреля Мустафы Эмри Чабука, которого Анкара обвиняет в причастности к запрещенной в Турции организации проживающего в США исламского проповедника Фетуллаха Гюлена. По информации Министерства юстиции Грузии, 15 февраля Чабук обратился с иском в Комитет ООН против пыток. Он считает, что если его экстрадируют в Турцию, то в отношении него, возможно, будут применены пытки. Действующий глава Азербайджана Ильхам Алиев зарегистрирован кандидатом в президенты. Такое решение единогласно приняли члены Центральной избирательной комиссии страны, сообщает Кавказский узел. По словам представителя пресс-службы ЦИК, полномочные представители кандидата представили 900 подписных листов с 45 тысячами подписей. Из них были проверены 42 тысячи подписей. Поскольку число достоверных подписей было признано достаточным для регистрации кандидата, проверка была прекращена, пояснили сотрудники Центра избиркома. В Грузии увеличивается сумма штрафа за мелкое хулиганство. Соответствующие изменения войдут в Кодекс административных правонарушений. Поправки разработаны в Министерстве внутренних дел страны. Согласно изменениям, штрафные санкции за мелкое хулиганство теперь будут составлять не 100 лари, как было до этого, а от 500 до 1000. Такую сумму нарушителю предстоит заплатить за ругань и нецензурную брань в общественных местах, приставание к гражданам в оскорбительной форме. В случаях, если полиция сочтет, что в конкретном случае такого наказания недостаточно, провинившемуся грозит административный арест сроком до 15 дней. Союз европейских футбольных ассоциаций выделит на развитие футбола в Европе рекордные гранты. В список получателей гранта попала и Грузия. Решение было принято на заседании исполнительного комитета из 42-м конгрессе УЕФА, которые состоялись в Братиславе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Абхазии отмечается День работников СМИ самопровозглашенной республики. О первых периодических изданиях, выходивших в Абхазии, о прошлом и будущем абхазской журналистики, в материале нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Сегодня в Абхазии отмечается День средств массовой информации республики, учрежденный в честь выхода в свет 27 февраля 1919 года первой газеты на абхазском языке «Апсны», которую редактировал основоположник национальной литературы Дмитрий Гулия. Таким образом, история периодической печати на государственном языке не насчитывает пока в республике и века, что совсем не удивительно, если учесть, что и первые книги на абхазском начали выходить всего несколькими годами раньше. Эта литература, как литература многих других кавказских народов, младописьменная. Так ведь и периодическая печать на русском языке стала выходить в Абхазии тоже несколькими годами раньше, в самом начале 20 века. А во всей Российской империи, как известно, только в начале 18 века, за два столетия до этого. Лишнее напоминание о том, как тонок слой гумуса письменной культуры по сравнению с тысячелетиями развития земной цивилизации. Помню, как в середине 80-х я, что называется, подсел на чтение в Госархиве Абхазии дореволюционных местных газет, в основном Сухумского вестника. А потом грянула грузино-абхазская война, и Госархив вместе с подшивками старых газет был сожжен. Но, к счастью, те же дореволюционные издания и даже в более полном объеме остались в России, в Санкт-Петербургской библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, куда они когда-то поступали как в столицу империи. И когда мне в руки попала вышедшая в 1997 году в Санкт-Петербурге небольшая книга Екатерины Бебия «Периодическая печать Абхазии 1904-1917 годы», передо мной стала целостная картина дореволюционной периодики Абхазии. В частности, это были газеты «Сухумский листок», «Сухумский вестник», «Сухумские вести», «Гагринская газета». Их век оказался короток, но и он дает достаточно полное представление о редакционной политике, идейной направленности, профессиональном уровне тогдашних изданий. Сегодня я вижу в тех газетах, конечно, гораздо больше схожего с постсоветской периодикой Абхазии, чем застегнутой на все пуговицы партийно-советской печатью 20-х-80-х годов 20 века. Все это были частные независимые издания, и так же, как независимая пресса в Абхазии начала 21 века, была, как правило, весьма критично настроена к действующей власти в республике, выходившие за столетия до этого в Сухуми газеты часто и жестко критиковали городскую думу. Сейчас, кстати, директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария вынашивает планы оцифровать все номера упомянутых газет, хранящихся в Петербурге, чтобы из столицы Абхазии к ним имел доступ любой желающий. В минувшее воскресенье весьма активизировавший работу в последние годы Союз журналистов Абхазии устроил бал прессы, на который съехалось до сотни членов творческого союза из всех уголков Абхазии. Были вручены премии за журналистские работы в прошлом году в трех номинациях конкурса Союза журналистов. А сегодня утром президент республики Рауль Хаджимба пригласил на чаепитие представителей ведущих СМИ. Эта встреча, посвященная профессиональному празднику журналистов Абхазии, продолжалась более полутора часов. В ходе беседы за чашкой чая было затронуто много актуальных тем, в том числе и взаимоотношения СМИ и блогосферы, соцсетей. В связи с этим о перспективах вытеснения печатной периодики интернет-изданиями. Еще лет 7-8 назад мне доводилось слышать по телевидению прогнозы о последнем номере бумажной газеты, который выйдет в свет в году 2025. Но что-то пока такого ощущения нет. Да, тиражи бумажных версий газет в Абхазии, как и во всем мире, уступая на натиску интернета, потихоньку снижаются. Но, скажем, газета «Эхо Абхазии», которую я редактирую уже 24 года, выходит последние лет 10 как в бумажной версии, так и в электронной, а число читателей первой по-прежнему существенно превышает число читателей второй. Ну а что будет дальше, время покажет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». В ней с Анаит Гагарян мы продолжим празднование Дня абхазской прессы.
Как вы оцениваете работу абхазского телевидения и печатных СМИ?
Много вижу недостатков, как в столице нашей родины. Мне хотелось бы, чтобы эти недостатки освещались более активно, и на основании этих недостатков новые законы, может быть, и будут выведены. Допустим, мне бы хотелось видеть экологическую полицию в городе, потому что так как нещадно спиливают кусты олеандр тем, кому они мешают, загораживают ветеринарные магазины, с этим надо бороться. Меня волнует, конечно, экологическое состояние, когда идут строительные работы, и наши газонно-зеленые засыпаются песком, а это кощунственно. Я бы хотела, чтобы журналисты обращали на это внимание. Татьяна меня зовут.
Работу я оцениваю нормально, положительно, а вот как власть дает вам информацию, да, вот это я плохо оцениваю. У наших людей недостаточно информации того, что здесь происходит, и поэтому все эти проблемы у нас возникают. А работа журналистов нормально. Дай Бог вам здоровья и творческих успехов. Вы делаете хорошее и полезное дело. Меня зовут Руслан.
С удовольствием смотрю передачи, всегда абхазское телевидение смотрю, отмечаю, и вас часто вижу. Это самое, когда вы делаете опрос или у вас там это брифинг. Ну, что вам пожелаю? Творческих успехов. Вы все острые моменты отмечаете, стоите на страже интересов народа. Лариса.
Говорите правду, и в то же время это не так злобно, чтобы все это понимали. Лида.
Любая тема, которая здесь у нас в Абхазии обсуждается, она не совсем раскрыта новостными агентствами. Вот так я думаю.
Что бы вы пожелали абхазским журналистам?
Должны быть постоянно независимы. Симон.
Журналистам побольше свободы, чтобы их не ограничивали. Проправительственная журналистика, она, конечно, должна быть, но должна быть и независимая. Я за независимую журналистику, потому что это четвертая власть. Не забыла меня зовут.
Нам раньше мешали вроде бы грузины, да, вот. Сейчас у нас есть как бы возможность творить всякие передачи. И было какие-то финансирования со стороны государства, чтобы это было. Очень нравится работа Кощич Бзепсентова. Я смотрю каждое утро. Элита меня зовут.
А печатные СМИ, мне кажется, должны направлять свою деятельность более и на раскрытие не только внутригосударственных проблем, но и международного сотрудничества. Даже, может быть, тематические какие-то круглые столы проводить на страницах периодических изданий. Ну, а журналистские расследования, они, по крайней мере, наверное, большей части публики вызывают какие-то положительные отзывы, когда они соответствуют веяниям времени. Гаян Алпетян.
К телевидению я очень хорошо отношусь, потому что телевидение показывает иногда нам интересные факты о природе, о жизни. Вот именно вот это меня и интересует, и нравится.
Газеты читаете?
Да. Читаю больше всего «Комсомолку», российские газеты и этот «Чегемская правда». Вот у них очень интересно написано. У меня даже вот с собой газеты есть. Пожелал бы хороших статей побольше. Много интересных фактов о нашей стране. Позитив был. Сандро.
Хотелось, конечно, чтобы освещались больше вопросов, связанных с детьми, потому что мало информации дается, малоимущих в семьях. Меня зовут Чезина.
Чтобы было побольше каких-то программ разнообразных для молодежи.
Желаю вам всей вообще вашей журналистики, чтобы вы и могли, имели право выкладывать правду, то, что на самом деле есть. Адгур зовут меня, Джикер по фамилии.
Удачи пожелал бы. Дополнительного профессионализма, более глубокого разбора тем, которые описываются. Не останавливаться перед авторитетами. Давид меня зовут.
Просто выполнять добросовестно свою работу. Дарина.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Неразделенный народ. Граждане самопровозглашенной республики Южная Осетия, как выяснилось, главные нарушители пограничного режима. Об этом заявил руководитель погранслужбы КГБ Валерий Зазуля. Упрощение правил посещения погранзоны незначительно повлияло на число нарушений, отметил он. В причинах разбиралась Жанна Тарханова.
Упрощение правил нахождения в пограничной зоне для граждан Южной Осетии снизило количество нарушений, но незначительно, заявил руководитель пограничной службы КГБ Южной Осетии Валерий Зазуля. Он напомнил, что годы назад власти отменили пропуска в погранзону для югоосетинских граждан. До введения новых правил для посещения погранзоны гражданам республики необходимо было получить пропуск в КГБ, а сейчас достаточно иметь при себе паспорт или служебное удостоверение. Цитата. «Пад определенный произошел, но это не то, что мы ожидали», конец цитаты, сказал Зазуля. В 2016 году было зарегистрировано 280 нарушений пограничного режима, а в прошлом 2017 году 200. Валерий Зазуля подчеркнул, что нарушителями в основном являются граждане Южной Осетии, немножко России и совсем небольшая часть третьих стран. По его словам, в три раза увеличилось количество нарушителей пограничного режима в Дзавском районе. Граждане Грузии в этой статистике не отмечены, отметил он. Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев говорит, цитата, что в действиях местных жителей нет злого умысла.
Этот факт надо связывать с тем, что граждане Южной Осетии, они связаны родственным узлом и с теми людьми, которые проживают именно в этих приграничных селах. И поэтому некоторые думают, что вот авось повезет, пронесет, и они заезжают к родственникам на свадьбу, на похорона, короче. Вот это связано с тем, что вот увеличивается. То есть есть такой большой процент нарушения именно приграничного режима граждан Южной Осетии. Да, в основном по незнанию, и во-вторых, это иногда срочно надо бывает выезжать, и некоторым людям бывает и потратить какое-то время это на оформление пропуска в Комитете госбезопасности Южной Осетии.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, цитата, «Пребывание жителей республики в приграничной зоне зачастую оборачиваются курьезом, когда дом находится на территории Южной Осетии, а огород на территории Грузии. Потом таких нарушителей задерживают и доставляют в КГБ». Назвал руководитель погранслужбы КГБ и наиболее проблемные регионы. По словам Валерия Зазули, больше всего вызывает беспокойство Арцевское направление, где за прошлый год было задержано 82 нарушителя режима границы. Это в два раза больше, чем в 2016 году. Ролан Келихсаев считает, что Арцев, Балта и Дисев являются проблемными из-за многочисленности населения.
В основном, конечно же, больше нарушений именно в тех приграничных селах, где проживает большее количество людей. Соответственно, за счет этого увеличивается и то, что они, то есть и родственники у них побольше, которые проживают в других регионах Южной Осетии, поэтому это связано в первую очередь. Более густонаселенные районы, то есть приграничные села, и поэтому вот это связано с этим.
Амиран Дьяконов связывает высокий рост нарушений пограничного режима с контрабандой из Грузии.
Для Южной Осетии не для кого является секретом, что контрабанда, товары производят, поступают к нам, это контрабанда, таранский, вы там видите, то
уже через месяц пограничники планируют завершить одностороннее описание государственной границы с Грузией, сообщил Валерий Зазуля. Цитата. «С апреля совместно с районами и сельскими администрациями с привлечением пограничного управления мы уже будем активно работать по отводу 50-километровой полосы местности для пограничных органов», сказал он. «Работу осложняет горно-лесистая местность и участки, где населенные пункты и земельные надежды. Дело непосредственно прилегают к госгранице». Зазуля пообещал, цитата, «пройти пешком каждый километр, чтобы прийти к какому-то знаменателю». Но населенные пункты, по его словам, видимо, придется выделять из этой полосы, считает Зазуля. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему, поднятую нашими авторами в прошлых репортажах. Гия Ноди. Его позиция о судах и судьях.
Практически все согласны, что грузинские суды – большая проблема. Как при прежних, так и при нынешних властях они, как правило, выполняли заказ властей. когда у последних был конкретный политический интерес. При Эдуарде Шеварнаде суды были еще и крайне коррумпированы. Команда Михаила Саакашвили достигла того, что судьи не осмеливались брать взятки, но они также боялись идти против ее воли. После прихода грузинской мечты в 2012 году суды стали проявлять относительную независимость, но лишь пока на посту председателя Верховного суда оставался назначенный Саакашвили Катеку Блашвили. После того, как его сменила ставленница мечты Нино Гвенетадзе, суд опять стал послушным. Как достичь того, чтобы суд стал справедливым и независимым? Надеяться на приход хорошей власти, которая просто перестанет давить на суд, слишком наивно, чтобы такое серьезно обсуждать. Институт судей должен быть устроен так, чтобы власть имущим не приходило в голову на него давить. Они должны знать, что все равно ничего не получит. Большинство тех, кто этим вопросом занимается, призывает к проведению более или менее стандартного пакета реформ, основной смысл которых – обеспечить институциональную независимость судебного корпуса от властей, а каждого индивидуального судьи от вышестоящих инстанций внутри системы. В частности, политические лидеры должны играть минимальную роль в деле назначения судей. И назначаться они должны бессрочно, чтобы не боялись, что их накажут за неправильные решения. Кроме этого, система должна позаботиться, чтобы лишь самые компетентные люди имели шанс на назначение через систему строгих и справедливых экзаменов. У них должна быть достойная зарплата, чтобы не приходилось искать дополнительных источников доходов, в том числе через коррупцию. Реформы подобного рода начались еще при Шеварнадзе под руководством тогдашнего молодого реформатора Саакашвили. Их продолжило как правительство националов, так и мечты. Каждый шаг в этом направлении приветствовался международным сообществом. За это время почти все, что различные эксперты советовали, осуществлено. Однако не видно, чтобы суд стал более независим, чем раньше. Дольше, чем другие меры, заняло бессрочное назначение судей. Националы долго этому противились, но в конце концов вписали в Конституцию соответствующую норму, хотя она предусматривала некоторый пробный период. Этот период уже прошел, и в самое последнее время несколько десятков судей были назначены бессрочно. Но когда это произошло, конкретные назначения вызвали протесты, причем с самых разных сторон. Президент Мергвелашвили призвал к приостановлению всего процесса, а премьер-министр Куликашвили сказал, что в правящей команде возникли вопросы по поводу некоторых судей. В прессе перечисляют имена бессрочных, которые связаны с определенными одиозными решениями. Кто какие именно решения считает одиозными, зависит от политических и идеологических пристрастий. Но в целом составом судейского корпуса, кажется, недоволен никто. Так что же делать? Есть ли еще идеи, которые могут действительно переломить ситуацию? Их можно услышать скорее от нынешних или бывших националов. Либеральное крыло, ныне действующее от имени Европейской Грузии, сетует, что в свое время их правительство не выполнило обещание ввести суд присяжных. Этот институт формально создан, но почти не используется. Однако эту идею не поддерживает большинство европейских советников и грузинских неправительственных организаций, которые определяют, что такое хорошо и что такое плохо в строительстве демократии. Другие говорят, что для особо важных дел надо привлекать иностранных судей. Эта идея скорее выражение отчаяния. Получается, что Грузии не имеет шансов когда-либо иметь независимые суды и нечего даже мечтать. Прежде всего, следует признать, что реформы, направленные на формальную автономизацию судейского корпуса, могут быть правильны, но сами по себе недостаточны. У судей, как у корпорации, должно выработаться чувство профессионального достоинства, некоторое esprit de corps, которое не позволит им просто так выполнять заказы. В данном случае на это нужно время. Самое главное в том, что очень трудно надеяться на независимость отдельно взятой судебной системы, когда все сферы государственной власти контролирует кто-то один. Пока не будет достаточного уровня плюрализма в политической области в целом, не будет предпосылок и для реального изменения судебной системы.
Это была позиция Гия Нодия.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо-КБ». Кавказа.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась выставка, посвященная 50-летию Сухумского художественного училища. На выставке представлены работы студентов и педагогов училища, живопись, керамика и скульптура, рассказывает Елена Заводская.
Юбилейная экспозиция Сухумского художественного училища составлена из 60 студенческих живописных работ, около 100 скульптурных и керамических изделий, а также 6 стилизованных в национальном духе костюмов, изготовленных учащимися отделения дизайна одежды. Абхазский скульптор и нынешний директор Сухумского художественного училища Амиран Адлиба так охарактеризовал выставку.
В большом зале все дипломные работы, в основном живопись и скульптура, в малом зале отражает оттенок учебного процесса. Там станковая живопись, рисунок, керамика, портреты, пейзажи и так далее. Идет процесс становления. Медленно, возможно, но все-таки уже культура цвета, культура формы, фактура по керамике, по живописи, по скульптуре, по дизайну одежды. И есть результат.
На меня, как на зрителя, наиболее благоприятное впечатление произвела керамика, изготовленная студентами под руководством педагога, художницы-керамиста Валентины Хурхумал. Мастер-классы по керамике, скульптуроведению и формообразованию ведет в училище художник-керамист Александр Донченко. Он рассказал о том, как работали студенты над своими изделиями.
Дело в том, что не было печки. И дети, которые должны были делать что-то в керамике, они не могли делать ее, не получив обжига. Когда появилась печка, год назад, ее приобрели в училище. Эту печь надо было ввести в действие. Там компьютер стоит. С компьютером я не работаю. Я по запаху определяю все обжиги, какая температура. А там девочка попала грамотная. Марина Телва, которая учится. Ну, слава богу, что у меня получилось поставить печь, сдвинуть этот поезд, загрузить эту печь работами, покрыть их глазурями, эмалями, обжечь и получить результат. Это первый раз за 2 года. До этого было технарство в сыром виде. Эти вещи не обжигались.
Я попросила мастера оценить работу подмастерьев, и Александр Донченко не поскупился.
Вылеплено ручной и гончарной, и ангобной, и покрытие эмалью, и восстановление. У них все получилось. Они очень шустро это все сделали. В сыром виде они сделали 1,5 года, и 1,5года уже обжигали. И я им ставлю 6.
Об истории училища поведал Амиран Адлиба. Его открытию предшествовало создание в 1934 году в Сухуме первой художественной школы. Ее директором был Николай Табукашвили. 7 лет спустя она закрылась. Началась война, и немногочисленные педагоги ушли на фронт. Возобновление художественного образования связано с именем известного абхазского скульптора и медальера Марины Ефремовны Эшба. Амиран Адлиба говорит.
После появления Марины Эшба, которая состоялась как мастер, она эти медали уже не прозвенели в Москве. Она победительница. Какой-то конкурс был очень знаменитый. Она уже владела мастерством. Приезжает на родину, она же как харизматичная личность, как дочь выдающегося революционера Ефрема Эшба. В 1967 году открывают наше заведение Сухумское художественное училище. Сергей Габеля становится директором Сухумского художественного училища.
Училище носит имя первого профессионального абхазского художника, участника Дягилевских сезонов в Париже Александра Чачба-Шервашидзе. В 1918 году он приехал в Абхазию и первым поставил вопросы необходимости художественного образования. В 1970-е годы, завершив учебу в Тбилисской академии художеств, вернулась на родину группа талантливых абхазских художников. Сегодня все они признанные мастера. Многие из них начали преподавать в училище, и благодаря им оно состоялось как полноценное учебное заведение, считает Амиран Адлиба. Сегодня 8 выпускников Сухумского художественного училища продолжают образование в вузах за пределами Абхазии. Трое из них в Московском художественном институте имени Сурикова, один в Санкт-Петербургской академии Штиглица, двое в Ростовской академии архитектуры и искусств и двое в Средиземноморском университете на Кипре. Несколько выпускников училища учатся на отделении изобразительного искусства педагогического факультета Абхазского государственного университета. В этом году завершат учебу еще 13 выпускников. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.